Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о персте, руке и мышце Господа, что, соответственно, означает палец, ладонь и рука. За основной текст возьмем Исход 8, стих 19, где читаем: «И сказали волхвы фараону, это перст Божий». Согласно сообщению этого текста, Бог имеет пальцы. Но так как мы, люди, созданы по Его подобию, то и мы имеем пальцы. Но нам не разрешено делать ими, нашими пальцами, что-либо злое. Когда первые люди ухватили своими пальцами в Эдемском саду за запретный плод, то этим смерть вошла в людей. Пальцами мы можем работать, делать добрые и злые дела, как это апостол язычников Павел в послании Ефесянам, глава 4, стих 28, подтверждает. Груз, который часто не воспринимает отдельный палец, сможет взять вся ладонь, то есть рука. А для чего рука, то есть кисть, окажется малой, то мы делаем всей рукой, в смысле Библии – мышцей. Поэтому рассмотрим теперь Божий перст, ладонь и руку. И в заключение еще грудь, куда примыкает через плечо наша рука. Итак, Божий перст – палец. В нашем тексте Исход 8. Те волхвы, которые апостолом Павлом во 2 Тимофея, глава 3, стих 8, именуются Иоанном и Амврием, противились мужу Божию Моисею. Но противящиеся Моисею противились и Богу, ибо Моисей — это образ Христа. Достигнув границы своих возможностей, оба книжника фараона — признают и свидетельствуют, это перст Божий, там была их граница. В этом перст, то есть знамение, указание или указывание пальцем, они признают всемогущего Господа. Далее они видят предупреждение Бога против себя, поэтому их призыв к фараону гласит, это перст Божий. Если мы рассмотрим сегодня жизнь и следование за Христом многих детей Божьих в свойственном этим людям незнании, то мы поражены их колоссальной слепотой в отношении мерзости совершаемых ими дел. И одновременно наблюдается много незнаний и несоблюдений Божьего перста, куда Бог в духе указывает своим перстом в Слове Божьем, обращает наше внимание. Мошки, с которыми мы здесь в Египте имеем дело, были одной из казней Египта, которые, как знамение, указывают на время суда 70-й года недели. Когда Господь Иисус проповедовал на этой земле Евангелие Царствия, то своими перстами совершал много знамений. Согласно Марка, глава 7, 33, Господь Иисус излечил глухого, заложив ему пальцы в уши, то есть перст свой. Согласно Евангелию от Луки, глава 11, стих 20, он изгонял перстом Божьим. Перстом Божьим, так там сказано, даже бесов. И когда Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 11, «милует и спасает от неистовавшей толпы женщину, схваченную в прелюбодеянии, то он писал перстом на земле имена обвинителей». Я думаю, дорогие слушатели, мы все эту историю знаем. Помним, как фарисеи хотели заловить Иисуса в отношении этой женщины-блудницы. Так вот, когда ее поймали, привели к Иисусу, он писал перстом на земле имена обвинителей. При этом исполнилось слово пророка Иеремии. В Иеремии 17, стих 13 говорится: «Иегова, все оставляющие тебя, а фарисея оставили, они не признали Иисуса своим мессией, да, посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе. Вот где мы видим теперь это исполнение. Сам Бог, пришедший на землю, разоблачает их и пишет их имена на прахе, на земле. Но так как земля приходящая из-за совершенных грехов, то и имена всех погибших связаны с этой землей и приходящим. Однако дети Божии получат новое имя. Господь напишет это имя на белом камне. Так мы читаем в Откровении, глава 2, стих 17. В этом месте Писания особым образом выражается вечность. И даже тогда, если закон был дан через Моисея, то автором его был все же Бог. Ибо скрижали были написаны перстом Бога. Даже вторые скрижали. Какое все же великое значение заключается в персте Божьем? Перст первосвященника. Эта часть немного трудновата, но постараемся разобраться. В коротком исследовании рассмотрим теперь перст священника, а именно перст в отношении ветхозаветного священства. При этом находим три типичные формулировки. Покропит, далее второе, своим перстом, и третье, омочит. При этом каждая формулировка связана с кровью. Обратимся к третьей формулировке. Священник омочит свой перст в крови жертвенного животного. Омочение перста священника в крови находится во взаимосвязи с жертвой за грех. А мы с вами разобрали жертву за грех, наряду с другими. Это имеет глубокий смысл. Согласно Левит, глава 4, стихи 4 и 5, помазанный священник должен был сначала внести кровь во святилище, в стихе 3. Затем священник омачивал, в стихе 6, свой перст в крови и покроплял, как там сказано, 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. В помазанном священнике, стих 5, мы узнаем Христа, который внес свою собственную кровь сначала в небесное святилище, чтобы таким путем задействовать все священство, ибо дальше мы не находим больше выражения «помазанный священник», а только лишь «священник». Все это есть сообщение Святого Писания. Хотя здесь мы имеем указания и ссылки, но не имеем окончательных высказываний в вопросе, когда Господь Иисус Христос внес свою кровь, согласно Евреям 9:23 и 24, в небесное святилище. Но Слово Божие говорит, что Он ее внес, как там написано, не в рукотворное святилище. Далее это место в Евреях говорит о том, что свою кровь Иисус внес в небесное святилище для очищения вещей небесных. Имеются в виду те вещи, которые были осквернены сатаной и его демонами вследствие их мятежа против Бога, последующим низвержением. В Левитах 9, стих 7, Моисей говорит первосвященнику Аарону: «Приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и соверши искупление за себя и за народ». Мы знаем, Христос осквернил себя в том, что возложил на себя наши грехи. Совершение искупления за себя заключалось в самопожертвовании Господа Иисуса. Поэтому Господь Иисус нуждался в жертве за себя лично из-за запятнания и осквернение чужими грехами, нашими грехами. Итак, мы подошли к высказываниям очень глубокого смысла, и они более трудные в понимании, так как Господь Иисус Сам, первое, совершил пред Богом жертву, и второе, вознес ее к Богу на небеса, в том именно, что Он Сам претерпел или вкусил смерть. Евреям глава 2 стих 9. Выражение в Левитах 9 стих 7 «за себя» по своему смыслу стоит во взаимосвязи с жертвой всесожжения. Это есть первосвященник Аарон, который является прообразом Христа. А выражение «за народ» по своему смыслу находится во взаимосвязи с жертвой за грех. Первое — во взаимосвязи с жертвой всесожжения, а это — с жертвой за грех. Точно так же мы находим здесь ключ к пониманию выражения «омочи перст в крови». Исследуем их. Первое, или пункт А. Первое место мы имеем в Левитах, глава 4, стихи 6 и 7. И касается оно помазанного священника, который, как человек, и сам согрешил. Сравни Левитам 4, стих 3. Поэтому мы видим, как в этом отрезке о жертве за грех за него совершается искупление. За него, первосвященника Ветхого Завета, который сам стоял в осквернении своих грехов, совершалось это искупление. Но именно здесь имеется для нас сильная ссылка на Христа, который вынужден был осквернить себя возложением на себя наших грехов. Итак, помазанный священник заносит кровь жертвы во святилище. Это есть первое. Первое, то есть совершил пред Богом жертву и находится во взаимосвязи с Голгофой. Это высказывание Ветхого Завета было исполнено и завершено в Иисусе Христе, нашем возлюбленном Господе. А затем там говорится «и омочит священник». Это второе. Второе. Вознес ее к Богу. Эти два сообщения мы имеем в пределах этого места в Библии, которые образно дают нам свет в отношении вышеупомянутых двух высказываний. Второе место. Второе место мы имеем в Левитах 4.17. Здесь это касается церкви, которая согрешила, и здесь совершается искупление через жертву за грех. И внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания, сказано там, стих 16, и омочит священник перст свой в кровь, стих 17. И снова мы находим здесь указание на Иисуса Христа, который сам принес жертву пред Богом и к Богу. Особое указание, которое мы должны себе пометить, лишь после того, как помазанный священник лично за себя внес жертвенную кровь во святилище, могло быть начато общее священническое служение, но не раньше. Заглянем теперь во время благодати, время Церкви Иисуса. Лишь после того, как Христос внес свою собственную кровь во святилище, могло начаться и наше священническое служение. Там сказано, мы читаем в 1 Петра 2, стих 9, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И третьим местом возьмем сообщение мы имеем в Левитах 9, стих 9. Здесь мы находим очень сильную прообразность. В этом месте должно было совершиться омочение перста в жертвенной крови, чтобы упомянутая в стихе 6 слава Иеговы могла прийти и как таковая вообще могла быть познана. В Левитах 9 стих 6 говорится «Вот что повелел Господь сделать». и явится вам слава Господня. Выражение «явится» указывает на будущее в перспективе того времени на нас, то есть на тот момент, когда для первосвященника будет принесена жертва за грех. Еще обращаю внимание на Левит 9, стихи 23-24. Все это рассмотрим теперь во свете Нового Завета, и мы могли увидеть Божью славу лишь тогда, когда истинная жертва за грех была принесена на Голгофе. До этого никто никогда не мог войти в славу Божью. В Левитах глава 9 стих 1 находим пророческое указание о восьмом дне. В соответствии с числовой символикой 8 означает «новое начало», обетование появления в будущем славы Иеговы, согласно Левитам 9.6, будет, следовательно, на восьмой день. Это высказывание очень важно, как Бог тогда после суда через потоп совершил с Ноем и его близкими 8 душ новое начало, точно так же начнет Бог в восьмой день, это пророческое высказывание, начнет Господь в восьмой день для Израиля тысячелетнее царство. Для нас, для Церкви Иисуса, это новое начало славы откроется с пришествием Иисуса. Поэтому Иисус Христос воскрес в восьмой день, в первый день недели, 7+1 – это 8, то есть в воскресенье, а не в субботу, которая у Израиля была 7-м днем. Мы просто продолжаем счет. Субботу у Израиля это 7-й день, а он воскрес. Воскресенье, то есть на день дальше, это 8. Хотя в Библии есть еще много мест, связанных с перстом и кровью или другими вещами, но они не связаны с омочением перста в крови. Поэтому этими толкованиями закончим рассмотрение перста Бога и далее теперь рассмотрим Божью руку. Итак, Божья рука или ладонь. Согласно сообщению в Псалме 88, стих 14, Бог имеет сильную руку. Это есть общее высказывание. Удивительным образом мы это видим у израильского народа, в первую очередь. В Исаии 42, стих 6 читаем. «Я, Господь, призвал тебя в правду, то есть в праведности, и буду держать тебя за руку». Мы можем только сказать, благо тому, кто сегодня будет взять Богом за руку. Кто не взят за руку Христом, Спасителем, Искупителем, тот уклонился от руки Божьей. Мотивы к тому, чтобы не передать собственную жизнь Христу, бывают различны. В заключительном слове Откровения Библия говорит «боязливых же и неверующих». В русском переводе я должен сказать, здесь неправильно слово поставлено «неверных». Неверными могут и дети Божьи быть. А здесь именно идет речь о боязливых и неверующих людей мира сего. Их участь в озере, горящим огнем и серою — это смерть вторая, Откровение 21.8. Но мы тогда могли бы и верующих, и детей Божьих туда ввергнуть, если бы здесь осталось слово «неверных». Именно здесь говорится о неверующих, о боязливых и неверующих. Кто проявляет трусость или не верит в дело Господа, чтобы передать свою жизнь Христу, тому Библия говорит, что его участь будет в озере огненном. Это есть ад, геенна и вторая вечная смерть. Каждый отдельный человек может думать, что он хочет, но истина остается одна. Бог зовет каждого человека, Он зовет тебя и протянул свою руку к тебе, если ты еще не спасен, чтобы спасти тебя от этого грядущего вечного мучения. Требуется только сознательное решение. Твое сознательное решение — самый решающий шаг в жизни сделать. Поэтому ухвати руку Бога так быстро, как только можешь, и передай свою жизнь Господу, пока Он тебе протягивает руку. Благо тому, кто ухвачен рукой Бога. Апостол Павел говорит об этом в послании Филиппийцам 3, стих 12. «Как достиг меня Христос, то есть ухватил». Павел дал себя ухватить, но Господь хочет ухватить нас не только для спасения жизни вечной, хотя это есть самое главное, самое существенное, но Он хочет нас и далее ухватить, чтобы следование за Иисусом мы находились ближе к Его сердцу. Поэтому мы должны таким образом ходить, чтобы Господь мог нас ухватить в любой момент, в любое мгновение, где бы мы ни находились, чтобы мы более и более становились пригодными для Его служения. Теперь мы видим, если мы делаем то, что хочет Бог, то возникает общение с Богом. Это есть чудесное принципиальное высказывание Библии. Он будет нас держать за руку. Общение. Это общение сынов Израилевых с их Богом было настолько велико, что в Исходе, глава 14, стих 8, читаем. «Сыны же Израилевы шли с высоко поднятыми руками». Ага. В ликовании израильтяне подняли руки к небу, навстречу Богу. Так они покидали Египет в триумфе со своим Богом. Это было удивительное общение победы с Богом, с Его волей и с Его сердцем. Это было удивительное общение с Богом. При этом выходе, который был очень мощным, они должны были что-то признать. Эти строки следует прочитать, чтобы мы были потрясены славой Его слова. Это признание очень прекрасно. Как Бог им сказал, так они должны были сказать своим детям. И детям детей, в Исходе глава 13, стих 14, читаем об этом. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Мощное высказывание о руке Божьей. И мы сегодня, кто еще не покаялся, находимся еще в доме рабства этого мира. Но Господь хочет нас вывести духовно. И это случится тогда, когда мы обратимся к Господу и затем дадим себя ухватить Его крепкой рукой. Если на предложение Господа скажем «да», а Он предлагает жизнь вечную, «придите все», чтобы попасть в общение и свободу Христа и занять ханаанскую землю, что духовно означает полноту во Христе. Но Израиль не всегда шел добрыми путями, как при выходе из Египта. Позже они стали непослушными, были неверными и верили не так, как это хотел Бог. Затем весь израильский народ был Богом предупрежден, что при их длительном непослушании Бог будет воевать против вас, Израиль, рукою простертою, опять же, рукой этой мощной рукой. Так читаем мы в Иеремии, глава 21, стих 5. Это было горько, да, это было горькое предупреждение, но по делу. Это касалось не только израильтян, но и сам Бог страдал от их наказания, как страдают родители, которые должны праведно наказывать детей, стоя перед Богом в ответе, внутренне переживают и страдают за все переживания детей, за все соделанное ими и за то, что они вынуждены их наказывать. Новозаветную руку Божию мы понимаем в том, что Отец любит Сына и все передал в Его руку. Иоанна, глава 3, стих 35. Это есть угловые столпы, основные принципы Евангелия. Любовь Отца тесно связана с руками Иисуса. Об этой любви Отца и руках Иисуса Ветхий Завет говорит уже в Захарии 13 стих 6. В постановлении вопросом: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Да, дорогие братья и сестры во Христе, все это очень серьезно. Его били не такие, которым он не простил, которых он не знает, а те его били, которые любят его. Но это не только Израиль, но это есть и наши грехи преследования за Иисусом. Мы били и бьем его, да, и мы пронзили руки его нашими грехами. Но мы также знаем, что это есть раны Голгофы, о которых Давид пророчески говорит в Псалме 21, стих 17. «Пронзили руки мои и ноги мои». Если мы не имеем личной встречи со Христом у Голгофского креста, если мы не дадим себя спасти, то есть не признаем себя погибшими грешниками, то навеки останемся погибшими. Благо тому, кто омыт кровью Агнца. Мы будем славить его вовеки, его, нашего Спасителя и Бога. И все, кто сейчас обращается ко Христу, имеет полное спасение. Мы навеки спасенные Церкви Иисуса, которые рождены свыше от Бога, навеки приобрели в Нем покой, мир и покой. Мы можем крепко держаться за Словом Иоанна 10:29, где сказано: «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Это значит, и это больше, то есть Он больше таких, которые хотят больше знать и утверждать, чем учит Слово Божье, и которые учат, что дети Божьи могут погибнуть. Мы принадлежим Ему, мы Его собственность, добытая Его смертью. Теперь на эту руку Отца на небесах обращается особое внимание, так как в ней находится огромная охраняющая сила. В образе Ветхого Завета в Левитах 9:17 Аарон приносил приношение хлебное и наполнял им руку, не просто руку, я обращал внимание на это при рассмотрении хлебной жертвы, руку свою. Это есть высказывание в отношении хлебной жертвы. Это есть чаша Его страданий, страданий Иисуса в полной мере, полная Его рука. Иисус Христос выпил эту чашу до дна. Его полная рука. Там ничего не отсутствовало. Как в жертве хлебной мы узнаем Господа Иисуса Христа в плоти, который дал Себя как полная жертва, так и священник наполнял здесь свою руку и возлагал жертву на алтарь, на огонь суда. Господь Иисус отдал Себя полностью на суд за тебя и за меня. Господь шел этот путь вместо нас, как это было тогда с Исааком. Мы лежали уже на огне, да. Мы должны быть в вечной гиене, в огненном озере навеки. Мы уже лежали на огне, но он еще не был зажжен, этот огонь. И Исаак был снят отцом с места своего суда на горе Мория, не получив при этом ожогов, хотя лежал связанным, готовым к суду. И все те, которые еще не пришли к Иисусу, не передали свою жизнь Иисусу, не покаялись, связаны по рукам и ногам своими грехами. Божья мышца, рука. Итак, мы пришли к Божьей руке. Вначале мы сказали, что определенные дела Бог совершает своим перстом, а затем при необходимости применения большей силы Бог вводит в действие свою ладонь. В последнюю очередь Бог прилагает усилие всей своей мышцы, то есть руки. Знание о Божьей руке успокаивает наши сердца. Что бы ни случилось, исходит ли это из Чернобыля или из духовной кухни алхимии сатаны, мы остаемся спокойны из-за его руки. Этой рукой Бог воспринимает самое великое. Кто бы хотел противоборствовать этой руке? Нет такого имени, которое могло бы этой руке противоборствовать. Даже уже Иов сказал: «Я знаю, что ты в состоянии все сотворить, все, все, нет такого, чтобы тебе было не под силу». И эта удивительная рука находится в нашем распоряжении. Нам следует только в вере держаться за его слово. Кажется немного странным, как в Исаии 40, стих 11, пастырь берет агнцев на руки. Ведь он мог нас тоже брать за шиворот, за шкуру, как кошка таскает своих котят, не правда ли? Но здесь речь идет о Христе, как о великом пастыре, который сам есть добрый пастырь. И мы спрашиваем, почему Господь применяет свои сильные руки для такого малого агнца? Ведь наверняка хватило бы его ладони. Естественно, силы его ладони хватило бы. Но ответ на этот вопрос можно видеть только в его пастырской любви. Как надежно Господь, добрый пастырь, применяет для каждого в отдельности свою всемогущую руку, так и овечки доброго пастыря должны знать, что верный Бог и Господь в своей огромной силе, своей рукой, их держит и несет. Мы носимы Господом на его руках, на его груди. Не следует ли нашему Господу за это воздавать славу? Замолчать в ропоте перед Ним, замолчать даже тогда, когда волны прибоя в нужде и натиски направлены против нас. Тот же пророк Исаия, который показывает этого доброго пастыря, в главе 53 стих 1 спрашивает: «Кому открылась мышца Иеговы?» Эта мышца, то есть рука Иеговы, есть наш Господь Иисус, хотя в этой главе он нарисован как тот, в котором нет ни вида, ни величия. Не имел вида можно заменить еще словом формы или фигуры. Тогда можно сказать, что он не имел определенной фигуры или формы, бесформенный, чуть ли не аморфный. В этом мы узнаем его слабость плоти. Согласно 2 Коринфянам, глава 13, стих 4. «Благо тому, кому рука Иеговы открылась, и для которого с руки Иеговы снят покров, как написано в примечании Эльберфельдовской Библии. Ибо до тех пор, пока вокруг чего-нибудь имеется какой-то покров, мы не можем скрытое под покровом признать. Снятие покрова или покрывало, есть откровение. Это откровение стало достоянием только человеку, который верит в Спасителя и имя Иисуса. Поэтому Исаия начинает эту главу призывом: «Кто поверил слышанному от нас, как все-таки велика и ужасна погибель человека в плоти?» 2 Коринфян, глава 1, стих 10. «И как велико спасение, которое стало нашим достоянием через Голгофское дело». Евреям, глава 2, стих 3. «Но как мало людей принимают предложение его любви! Человек так сильно и глубоко пал в грехах, что ему очень трудно верить». Очень трудно верить. Для многих это большая проблема. вместо того, чтобы доверять сильной руке Бога, возлагает свою безопасность и склонность на слова и обещания плотских людей. Хотя и знают, что плоть приходящая, поэтому Господь говорит в Иеремии 17, стих 5, «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою». Это значит, кто плоть превращает в своего Бога, кто доверяет плоти. Рассмотрим теперь грудь. Итак, мы рассмотрели палец, то есть перст, который является продолжением ладони, руки. Руку рассмотрели, то есть ладонь, которая является продолжением руки, мышцы. И руку, то есть мышцу рассмотрели, которая через плечо подключена к груди. Чтобы ближе рассмотреть и познать значение груди, обратимся еще раз к Исаии, глава 40, стих 11. «Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. На своей груди он несет всех агнцев, ослабевших на длинном пути или больных и раненых. Агнцев, которые вследствие своей строптивости, высокомерия и своеволия уклонились и отстали от стада, упали со скалы или в яму и поломали себе ноги или вообще повредились. Точно так же наш Господь Иисус Христос, как милостивый и верный первосвященник, в своем долготерпении несет на своей груди всех детей Божьих со всеми их слабостями, грехами, высокомерием, гордостью, строптивостью и сознательными отказами в послушании. Выразительно говорит нам об этом Святое Писание в Исходе, глава 28, стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего». В этом месте и в стихе 21 мы однозначно видим, что в этих 12 ценных камнях наперстника заложены имена 12 колен Израиля. И первично имеют именно этот смысл: для каждого колена один камень. Но величайшая милость Господа по отношению к язычникам, еще скрытая в Ветхом Завете, открывает нам теперь Святой Дух в стихе 30. Будем внимательны. На наперстник написано. В оригинале правильно написано «в наперстник», не «на», а «внутрь», «в наперстник», то есть между наперстником и грудью, непосредственно на сердце, в наперстник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда он входит во святилище пред лице Господне. Урим и тумим, я думаю, это для многих было загадка, читая эти слова, эти сообщения, что они означали. Так вот, Господь хочет вам сегодня это показать. Урим и тумим означает свет и совершенство. А что это, в свою очередь, означает? Какой смысл заложен свет и совершенство? В Иоанна, глава 8, стих 12, Господь Иисус Христос говорит о себе: «Я свет миру». Люди, принявшие Иисуса в сердце, то есть верующие, рожденные свыше, имеющие в себе Святого Духа, имеют в себе этот свет. Свет Божий, свет Иисуса Христа. Поэтому, согласно посланию Филиппийцам, глава 2, стих 15, первейшей задачей детей Божьих является быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. А в 1 Иоанна, глава 3, стих 9, читаем. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Об этом семени Божьем, через которое принявшие Иисуса рождены свыше, мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 23 следующее. «Как возрожденные не от тленного, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Через это семя Божие в людях рождается новое творение, духовное, которое не может грешить, так как имеет существо Господа. Поэтому живущий в детях Божьих новый человек является совершенным. Он имеет существо Иисуса Христа и грешить не может. Совершенным. Итак, свет и совершенство. Не следует путать новое творение в детях Божьих со старым Адамом, с плотью, которая продолжает, как и до рождения свыше, грешить, а иногда еще и больше. Мы, дети Божьи, имеющие Святого Духа, можем через этого Духа просить в молитве нашего Господа Иисуса, а через Него, нашего Отца Небесного, чтобы Он дал нам познать Свою волю в том или ином задании, чтобы Он вел нас Своим путем. Мы можем разговаривать с Господом непосредственно и постоянно. Израиль же мог опрашивать Господа в отношении Его воли, как мы видим, через Урим и Тумим и через Эфод. Через Урим и Тумим мы видим в числах 27, стих 21 и в Первом Царств, глава 28, стих 6. А через Эфод в Первой книге Царств, глава 23, стих 9, глава 30, стих 7. И только от случая к случаю могли опрашивать Господа через Урим и Тумим и Эфод в самых ответственных и решающих моментах истории. Мы не знаем, что из себя представлял Урим и Тумим, но носить его священник должен был на груди под эфодом, стало быть, ближе к груди, чем на перстник, так как наперстник с 12 ценными камнями он носил на эфоде. Стало быть, в этом Уриме и Тумиме мы символично видим церковь Иисуса Христа. Последние стали первыми. То есть мы видим церковь, которая еще скрыта в Ветхом Завете, которую наш Господь в большой любви и терпении несет на своей груди, как драгоценные камни. Ученик Иисуса, Иоанн, старался всегда держаться ближе к своему учителю и возлежать на его груди. Иоанна 13, стих 23-25. О нем сказано: «Которого любил Иисус, потому что он сам больше других любил Иисуса и давал себя любить». И здесь я должен слушателя ввести в истину. Многие заблуждаются в этом вопросе и думают, что действительно Иисус любил его больше других. Да, это не сказано. Сказано только, которого любил Иисус. И Макинтош, автор толкования Пятикнижия, в своем прекрасном толковании допустил три грубых ошибки. Одну из этих ошибок, я об этой ошибке хочу вам сказать. Он тоже считал, что Иисус любил Иоанна больше других. Это заблуждение. Когда это толкование я проработал, я Вернера Бергмана спросил: «Скажи, пожалуйста, как это все-таки понимать? Я понимаю это иначе. Если бы Господь Иисус любил Иоанна больше других, значит, он был бы неправедным. А в Библии говорит, что его любовь к нам одинакова ко всем». И он вследствие моего вопроса после прочитал две проповеди на эту тему, прекрасно объяснил, и именно я так и понимал. Итак, мы видим, что в Слове Божьем грудь является выражением любви, то есть Иоанн позволял себя больше любить Иисусом. И каждый из нас может это сделать, каждый верующий. Если мы ходим Его путями, ходим в послушении, то мы позволяем Иисусу Христу проявить свою любовь в нас больше, чем в других. Вот где секрет. И как жених в знак выражения своей любви к невесте прижимает ее к своей груди, так и Иисус Христос, как жених, несет и прижимает нас, свою невесту, в любви своей, в любви к своей груди. Свою величайшую любовь Он подарил нам, своей невесте, на веки вечные. 1 Коринфянам, глава 13, стих 13. И там сказано: «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Но мы знаем, что после восхищения Церкви мы перейдем от веры и надежды к видению. Перейдем. Из стиха 8 видим, что любовь никогда не перестает, то есть будет вечна. И это обстоятельство Святой Дух показал нам удивительнейшим образом уже в Ветхом Завете. В Левитах, глава 7, стих 34. О чем мы там читаем? Об этой любви именно, практически посмотреть. «Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв». То есть, из мирных жертв у Израиля он забрал. Нет сейчас у Израиля мира со своей мессией. Нет, они его отвергли. Из мирных жертв взял и грудь потрясания. Грудь символизирует любовь. И плечо возношения. Это сила. В силе Божьей мы можем служить Ему. И отдаю их Аарону, священнику, и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. От сынов Израилевых Аарону, священнику, и сынам его. Значит, поскольку Израиль не принял своего Мессию, когда он пришел к нему, то всю силу своей любви Господь направил к нам, к язычникам, то есть к своей церкви, которая в основном возникла из среды язычников. Этот аспект мы ясно видим в том, что грудь потрясания Господь взял у Израиля и навечно отдал Аарону и сынам его, который является образом на детей Божьих, как левиты, Аарон и сыны это из левитов, не имели удела в Ханаане, так и мы, дети Божьи, являемся чужаками на этой земле. И этот факт является для нас, детей Божьих, великой радостью, что Господь своим возлюбленным, призванным святым, невесте Иисуса Христа, предназначил свою великую и бесконечную любовь, несмотря на глубокое падение в грехах. Сколько неверия имеется еще среди спасенных, хотя пальцы, ладони, руки и грудь, сильные руки и грудь любви Бога находятся в нашем распоряжении. Какие великие потери в благословении мы имеем через наше неверие или маловерие в нашей жизни. В равной мере уменьшается через нас и прославление Бога. Но Господь желает видеть в тебе, дорогой слушатель, и во мне плод веры, чтобы он был прославлен через нас. Поэтому нам следует складывать наши руки в вере и приходить к нему постоянно с молитвой во святилище.